В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе день рождения Фредди Меркьюри. Как это делается в Тбилиси? Дело об убийстве россиян в Абхазии. Слово «защиты». Цхинвале и юстиция. Можно ли выбрать прокуратуру? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые сегодня из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
В Кабуле за сутки произошли 4 взрыва, десятки погибших. Хиллари Клинтон обеспокоена вмешательством России в ход выборов в США. Руководство Филиппин пытается урегулировать скандал с США. В Кабуле произошел 4-й за сутки взрыв. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. В центре столицы Афганистана продолжаются столкновения между полицией и боевиками, атаковавшими офис одной из международных благотворительных организаций. В результате нападения один человек был убит, 6 ранены, сообщает AFP. Вчера в Кабуле произошли 3 взрыва, в том числе 2 из них около здания Министерства обороны. По сообщениям местных СМИ, первая бомба была приведена в действие дистанционно. Второе устройство взорвал смертник. В результате погибли 24 человека, ранения получил 91. Среди погибших были генералы и 2 высокопоставленных офицера полиции, передает BBC. Через несколько часов в центре города произошел 3-й взрыв, за которым последовала перестрелка. Ответственность за взрывы взяло радикальное исламское движение «Талибан», которое ранее неоднократно совершало нападения в Кабуле. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выразила серьезную обеспокоенность тем, что Россия вмешивается в ход выборов США при помощи кибератак на сайты Демократической партии на государственные системы голосования. Клинтон сказала журналистам в ходе поездки по стране, что специалисты в области разведки изучают все обстоятельства, которые, как она выразилась, вызывают вопросы по поводу потенциального вмешательства России в избирательный процесс в США. По ее словам, все это вызывает очень большую озабоченность, так как никогда в прошлом США не сталкивались с иностранным противником, участвующим в избирательном процессе. Клинтон высказала мнение, что ее соперник, кандидат-республиканец Дональд Трамп, имеет странное влечение к президенту России Владимиру Путину и другим диктаторам, и либо действует совместно с Россией, или поощряет Россию к вмешательству. Руководство Филиппин пытается урегулировать скандал США. Вашингтон отменил встречу президента Барака Обамы с новым филиппинским президентом Родриго Дутерте после того, как тот назвал американского лидера сукиным сыном. Дутерте уже дважды официально извинялся перед Соединенными Штатами. Его переговоры с Обамой должны были пройти в кулуарах саммита стран Восточной и Юго-Восточной Азии, открывшегося в столице Лаоса Вьентьяне. В понедельник Дутерте сделал оскорбительную реплику в адрес Обамы в ответ на высказанное американским президентом намерение обсудить на встрече вопросы соблюдения прав человека в ходе объявленной руководством Филиппин войны с наркотиками, в результате которой жертвами внесудебных расправ стали 2400 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко, выступая сегодня с ежегодным посланием Верховной Раде, заявил, что военного решения проблемы целостности Украины не существует. Единственный путь – политическое урегулирование. Порошенко раскритиковал позицию некоторых политиков, которые выступают против Минских соглашений и переговоров в так называемом нормандском формате. По мнению украинского лидера, эти договоренности открывают реальные возможности для возвращения Донбасса. Фантазии о мире в обмен на территории – иллюзия, при которой не будет ни мира, ни территории, сказал Порошенко, передает «Украинская правда». Поведение России, нарушение ею норм международного права, аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины Порошенко назвал глобальной проблемой. Выступая в Раде, Порошенко также заявил о сохраняющемся высоком уровне вооруженной агрессии со стороны России, которая постоянно наращивает военное присутствие у границ Украины. По словам украинского лидера, Киев нуждается в серьезной международной поддержке в борьбе с российской агрессией. Он призвал ввести новые санкции в отношении России. В вооруженном конфликте на востоке Украины, по данным на август, участвуют 6 тысяч российских кадровых военных и не менее 35 тысяч сепаратистов, подчиняющихся России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины со ссылкой на Генштаб. По данным ведомства, российские военные попадают в Донбасс на основе ротации, прибывают из расположения своих частей небольшими группами с оружием и техникой. Согласно инфографике, приведенной в пресс-релизе, в конфликте участвуют военнослужащие частей в Нижегородской, Ленинградской, Кемеровской области, а также из Адыгеи. Ранее группа Беллинкат опубликовала расследование, в котором пришла к выводу, что тысячи российских военнослужащих принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе и получали за это государственные награды. Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в Самарканд, чтобы почтить память президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося на минувшей неделе. Путин посетил историческое кладбище Шахизенда, где возложил цветы на могилу Каримова, сообщает Интерфакс. Как заявил накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, поездка в Самарканд имеет частный характер. Президент хотел бы выразить сочувствие и соболезнования. Владимир Путин встретился с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также с вдовой Ислама Каримова и его младшей дочерью. Российский президент заявил, что Узбекистан всегда может рассчитывать на Россию как на самый надежный, как на самых надежных друзей. В официальных траурных мероприятиях в Самарканде 3 сентября Путин не участвовал, сославшись на плотный график. В день похорон Каримова российский президент принимал участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, откуда отправился на саммит «Большой двадцатки» в Китай. Российскую делегацию в Самарканде возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава ведомства ООН по правам человека Зейд Риад Эль-Хусейн заявил об угрозе вспышек насилия в мире в случае дальнейшего роста популизма и демагогии в мировой политике. Эль-Хусейн призвал остановить таких политиков, как лидер нидерландских ультраправых Геерт Вилдерс, манипулирующих сознанием людей, используя полуправду, упрощая проблемы, все разного рода страхи.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она к нам снова присоединится в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. По регламенту парламента Грузии до 8 сентября должна состояться заключительная пленарная сессия парламента. Однако, судя по заявлениям представителей большинства, парламент прекратит свою работу из-за загруженности депутатов. Оппозиция обвинила грузинскую мечту в попытке свернуть деятельность законодателей досрочно. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Аргвелидзе.
На заседании бюро парламента под председательством спикера Давида Усупашвили в повестку дня завтрашней пленарной сессии был внесен вопрос утверждения кандидатур на должность судей Верховного суда. Парламентский секретарь президента Грузии Анна Дулидзе заявила, что надеется на ответственность депутатского корпуса.
В Верховном суде на протяжении полугода сохраняется вакуум, из-за чего невозможна полноценная деятельность этого института. Надеюсь, парламент Грузии проявит государственный подход и утвердит предложенные нами кандидатуры.
Заявила Анна Дулидзе. Однако позднее выяснилось, что настрой представителей большинства отнюдь не направлен на созидательную деятельность. Вот что заявила председатель парламентского комитета по правам человека Эка Беселия.
С большой вероятностью открытие осенней сессии парламента станет проблематичным, так как большая часть депутатов включена в предвыборные баталии. Поэтому сложно представить, что нынешний состав парламента соберется на текущей неделе. Возможно, вопрос укомплектования Верховного суда рассмотрит уже будущий состав парламента.
Тональность подобных заявлений дала оппозиции повод заявить, что парламентский состав грузинской мечты попросту прекратил свое существование. Вот что заявил депутат от нацдвижения Серго Ратиани.
Правящие команды больше не не существует, она попросту распалась. По всей видимости, даже Бедзина и Иванишвили не в силах достичь консолидации.
Республиканцы, которые месяц назад составляли костяк правящей коалиции, выступают со своей версией трансформации грузинской мечты. Давид Берзанишвили формулирует ее так.
Грузинская мечта торпедировала осеннее заседание парламента. Они не хотят работать, потому что чувствуют свою неконкурентоспособность. Я даже не знаю, из кого сейчас сформирована грузинская мечта, которая в последние дни пополнила свои ряды 12 депутатами от нацдвижения, которые представлены в одномандатных округах. Мы получили совершенно другую мечту, укомплектованную людьми, привыкшими комфортно находиться у власти, независимо от смены руководства.
Считает оппозиционер. Под занавес жирную точку в спорах о шансах на проведение пленарной сессии поставил один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский. По его словам, за оставшиеся до выборов месяц парламент не возобновит своей деятельности, так как большинство уважает интересы избирателей и не собирается разбазаривать средства налогоплательщиков на проведение сессии, где из-за перетрясок в составе большинства достижение консенсуса становится невозможным. На вопрос журналистов о том, получат ли депутаты зарплату за пропущенный месяц, Вольский отрезал: «Да, получат». Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Судебный процесс по резонансному делу о двойном убийстве в Абхазии в 2012 году россиян Сергея Климонтовича и Оксаны Скаридновой вышел на финишную прямую. Идут прения сторон. На сегодняшнем заседании суда побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Верховном суде Абхазии в ходе рассмотрения дела о похищении и убийстве 4 года назад российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скаредновой были продолжены прения сторон. Неделю назад, 30 августа, была заслушана обвинительная речь прокурора Даура Амичба. Гособвинение попросило суд признать виновными всех 5 подсудимых и назначить им в качестве меры наказания от 20 до 15,5 лет лишения свободы. В выступлении на сегодняшнем заседании под председательством судьи Екатерины Онищенко адвокат подсудимого Рамина Хмаила Тариал Парулуа высказал убеждение, что обвинение построено на надуманных данных и предположениях следствия. «Суд не может, — сказал Парулуа, — постановить обвинительный приговор без ответа на следующие вопросы». И он построил концовку своей речи так, задав более 20 этих вопросов и сам отвечая на них.
Как могло случиться, что похитители Климонтовича и Скаредновой, Хмаил и Цвижба, идя на такое преступление, прикрывали сползающими с лица платками? Это невозможно. А обнаружена ли автомашина «Мерседес» темно-зеленого цвета, якобы принадлежащая Цвижба, на которой, по версии следствия, увезли Климонтовича и Скареднову в заброшенный дом в район Маяка, а затем в Адзюшу? Не обнаружено. Так как такой машины Цвижба никогда не имел. Обнаружен ли дом в районе Маяка, где держали на цепи похищенных Климонтовича и Скаредному? Обнаружен ли хотя бы фундамент этого дома? Нет, не обнаружен, так как домовладения в данном районе никогда не было. Возможно ли вывести двух похищенных лиц через центр города двоим, Цвижба и Хмаил, с учетом, что Цвижба был за рулем, а Хмаил постоянно пользовался ингалятором в связи с астмой? Это маловероятно. Установлено ли следствием, что Пицинья был должен больших денег Климонтовичу Сергею? Даже не больших, а просто был должен денег? Нет. Следствием это не установлено. Тогда почему Пицинья должен был убивать Климонтович? На данный вопрос у стороны обвинений нет ответа. 6. Установлено ли следствием, что Климонтович был должен денег Пицинье Нодику? Такой факт следствием установлен. Климонтович был должен Пицинье более 1 миллиона долларов США за проданный ему участок «Бухта Радость». В этом случае тем более нелогично убивать лицо, которое тебе должно больших денег. Заслуживало ли внимание показаний матери Климонтовича о том, что она подозревала в преступлении свою невестку, с которой ее сын практически не жил и постоянно скандалил? Версия наиболее заслуживает внимания, так как вместе с мужем убита ее соперница Скаредного. Тем более жена Климонтовича всячески старалась доказать, что с мужем они были в хороших отношениях. Единственной наследницей после смерти Климентовича Сергея является его жена Климентович Наталья Николаевна. Проверено ли следствие в версии о том, что устранить конкурента Климентовича желали местные бизнесмены, которые занимались вывозом лома? Нет, не проверено.
Защита попросила суд оправдать Хмаила по статьям, связанным с похищением и убийством, оставить только незаконное хранение оружия и боеприпасов, и с учетом времени, проведенного им под стражей в ходе предварительного и судебного следствия, освободить в зале суда. Сам подсудимый Хмаил, также выступивший сегодня, отрицал свою причастность к данному преступлению. Он, как и его защитник, упирал на отсутствие мотива в совершении этого преступления, ведь никто не обращался за выкупом к родным и близким Климентовича. Хмаил сказал:
Мотив же должен быть. Но, как я понял, этот Сергей должен был денег. Если человек не должен денег, как я его могу похитить? Я его буду охранять, чтобы его никто не тронул, чтобы он мог эти деньги мне заплатить. Абсурдно все. Нашли здесь
Следующее заседание суда, на котором продолжится выступление защиты, намечено на вторник, 13 сентября. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Сегодня в рубрике «Голоса» Анаит Гагарян из Сухуми.
На Северном Кавказе бываете? Может, у вас какие-то связи, знакомые там живут?
Есть, у меня там моя сестра живет, двоюродная. Так езжу к ней, конечно.
В каком городе?
Прямо в Черкесске. Она сейчас приезжала тоже ко мне, я сейчас собираюсь туда к ней поехать. Не наши братья, мы их любим, и они нас тоже. Таких братьев его побольше. У нас не было бы войны, наверное. На нуле, торчу. Когда война шла, тоже там бывала у нее. Так хорошо мы там жили, аж не хотелось. Просто это наша родина, мы обязаны были сюда вернуться.
Нет, не бывало. И никаких связей нет?
Нет, меня Анжела.
Там есть знакомые, да, которые воевали, ребята, здесь во время войны. Я работала в госпитале, в больнице. Вот там были ребята, которым я помощь оказывали. И в данный момент они приезжают. Я, правда, не ездила, но они приезжают сюда посетить нашу Абхазию. И вот бывает, встречаемся. Здесь. Чепия Людмила Владимировна.
Нет, вообще не бываю.
Есть друзья, вот со мной как раз товарищ из Чечни. А он приехал отдыхать.
А вы сами ездите туда?
Я сам тоже бываю иногда, по приглашению. Вадим.
Приехали мы из Ачхоймартана, из города Грозного. Приехали отдыхать. Отдыхаем на Черном море. Люди приятные. У вас Оспаевич Кукаев.
Нет, я не бываю.
Никого нет у вас?
Нет. Да, есть. В городе Черкесске.
Ваши родственники живут?
Знакомые хорошие, близкие знакомые.
Вы бываете там?
Бываю часто.
Да. А они приезжают сюда?
Да, очень многие приезжают. Каждое лето на отдых приезжают. Меня зовут Амра.
Да, есть в Владикавказе, родственники есть. Но никто там ни разу не было.
А они к вам сюда приезжают?
Не приезжают. Меня зовут Хатуна. Моей заловки муж как раз из Северного Кавказа, он черкес. Ну, летом они, правда, приезжают. Он черкес, это адыг. Когда мы общаемся, мы видим, что у нас очень много общего. Не просто языкового, а в плане даже национальных приоритетов. Не просто кавказское, а вот что-то общее есть именно с абхазами. Ну, когда-то в детстве попадали и в Железноводске, и Пятигорск, и в Грозном бывали. После войны, правда, у меня не получалось, не видела такого. Но было очень приятно уже поближе познакомиться. И очень хорошо, что у нас есть такие связи. И было бы лучше, если бы это было бы немножко поближе. Были бы какие-нибудь проекты. И можно их как бы привлечь сюда, ну, чуть-чуть пошире, чтобы войти в народ, показать это все, что у нас общие корни, общий какой-то языковой фундамент, на который можно опереться и найти точки соприкосновения уже в современном современном мире. Меня зовут Майя.
Я руководитель международного проекта «Кавказ наш общий дом». Много знакомых и в каждой республике.
Как часто вы там бываете?
Очень часто. Бывает месяц несколько раз.
А в чем цель ваших поездок?
Моему проекту очень много лет. Начал действовать с 1994 года. Были разные мероприятия взаимоизучения истории Абхазии и народа Северного Кавказа. Там есть региональные руководители, мои заместители. По Карачаево-Черкесии Шамиль Хубиев, по Кабардино-Балкарии Таймур Астарханов, по Адыгее, по Северной Осетии Давид Дасаня.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Юга Кавказа.
Министерство юстиции России сообщило, что аналитический центр Юрия Левады, некоммерческой организации, проводящая социологические опросы, признана иностранным агентом. Эта новость распространилась вскоре после того, как Левада-центр обнародовал предвыборные рейтинги, из которых следовало, что популярность «Единой России» с января 2016 года упала на 15%. Обозреватель русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова разбиралась в последствиях для социологов в частности и для социологии и России вообще.
Предлогом для внесения Левада-центра в список иностранных агентов, по мнению его директора Льва Гудкова, мог стать один из последних опросов, проведенных социологами 26-29 августа этого года. Он показал, что россияне все меньше доверяют правительству, губернаторам, президенту Владимиру Путину и особенно партии «Единая Россия». Ее рейтинг одобрения снизился с 39 до 31%. В антимайдане утверждали, что Левада-центр нарушает федеральный закон 121 об иностранных агентах, проводя исследования в интересах Министерства обороны США. В Левада-центре заявили, что российские социологи сотрудничают не с Министерством обороны США, а с Висконсинским университетом, финансирование которого ученых из России не касается. О возможных последствиях включения в реестр иностранных агентов «Радио Свобода» рассказал директор Левада-центра Лев Гудков.
Если нам не удастся опротестовать это, фактически это будет означать ликвидацию нашей аналитической работы. То есть, собственно, проведение общественно значимых, политических, там, религиозных и прочих исследований. По всем тем темам, по которым мы вели. Останется коммерческая часть, то есть маркетинг, еще какие-то там исследования. Но, в принципе, это если хорошо все будет. Потому что в этом статусе иностранных агентов вести, конечно, социологические исследования или маркетинговые исследования очень трудно, и учитывая уровень страха в нашей стране, просто и люди, и организации будут отказываться иметь дело с нами.
Означает ли это разгром, уничтожение вашей организации, вашего старейшего в России социологического центра?
Именно это и означает. Вы правильно назвали это. Но это и было целью.
Как вы думаете, почему именно сейчас власти расправляются с Левада-центром?
Ну, они не сейчас все-таки. Это уже несколько попыток было таких. Ну, я думаю, что речь идет просто о таком наступлении новой фазы политической реакции или рецидиве тоталитаризма и резком усилении силового блока.
Если вспомнить ваши недавние соцопросы, собственно, ничем они особенным власти-то и не грозили. Рейтинг Путина по-прежнему высок, рейтинг «Единой России» по-прежнему высок.
Рейтинг «Единой России» падал, очень заметно и очень быстро падало доверие и одобрение деятельности правительства. Фактически оно перешло уже в негативную оценку. Очень резкое недовольство Думой. Там соотношение одобряющих и неодобряющих деятельность депутатского корпуса Думы 30 к 60 с лишним. Кризис нарастает, конца ему, видно, не будет, и власть боится вот этого нарастания социального напряжения.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Юрист общества «Мемориал» Кирилл Каратиев считает, что благодаря подконтрольным государству российским судам у Левада-центра почти нет шансов обжаловать решение Минюста.
Потому что суды принимают эти решения без проблем, потому что на самом деле закон вводит единственное условие для того, чтобы внести организацию в реестр, это то, что решение должно быть принято Минюстом.
То есть, насколько я понимаю, никому из НКО никому из НКО не удавалось обжаловать, да?
Никогда. Никогда.
Вот. Как вы думаете, а с чем вообще связано вот это решение Минюста приравнять Левада-центр социологов, которые проводят социологические исследования, к иностранным агентам?
Иностранные деньги и сайт.
Это был юрист общества «Мемориал» Кирилл Каратеев. Согласно закону, вступившему в силу в ноябре 2012 года, финансируемые из-за рубежа неправительственные коммерческие организации России обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов. В 2013 году Минюст получил право признавать НКО иноагентами по собственному усмотрению. В июне 2015 года вступил в силу закон, который позволяет присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус нежелательных в России и запрещать им работу в стране, если они представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Возвращаемся в Тбилиси. Социальное кафе, открытое в парке Мзиури, начинает работать в полную силу. Вчера там отметили 70-летие солиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. С подробностями Анастасия Славинская.
Перенестись на 30 лет назад просто. Нужен проектор и экран. Правда, машина времени работает по-разному, иногда совсем недолго. Вчера, например, всего полтора часа. Столько длится концерт, сыгранный Queen в 1986 году на стадионе Уэмбли. Путешествовавшие во времени сидели на стульях, пуфах, стояли в проходе, устраивались прямо на земле, на склоне у кафе, чтобы еще раз увидеть человека, память о котором живет уже почти столько же, сколько прожил он сам. Вероятно, все они, и, скорее всего, не раз, видели то, что происходит на экране. Фредди изящно выгибает спину назад, поднимая к небу микрофон без нижней части стойки. Его движения величественны и легки одновременно. Голос, вибрируя, наполняет воздух. Люди, будто сами того не замечая, начинают хлопать в такт композициям, отстукивать ногами ритм и подпевать знакомым припевом. Тбилиси, как и весь остальной мир, в свое время захватила музыкой Queen. Это было в начале 80-х, говорит Пата Папава, теолог и меломан. Он хорошо помнит, как получил в подарок кассету фирмы Акфа, где на одной стороне были композиции Джорджа Харрисона, а на второй – Queen. Пата прослушал эту кассету миллион раз. Он, возможно, и не преувеличивает. Тогда, вспоминает он, в Тбилиси каждая музыкальная новинка была в огромном дефиците. И, несмотря на это, меломаны умудрялись доставать новые альбомы, которые потом переходили из рук в руки. А потом мальчишки в школьных туалетах с воображаемыми микрофонами в руках, сотрясая школьные стены, распевали «We Will Rock You» или «We're the Champions», говорит Пата. Тогда, конечно же, смысл слов в тексте был для них загадкой. Его просто запоминали на слух, а потом повторяли, как могли. Тем, о чем пел Фредди, Пата начал интересоваться позже и продолжает это делать до сих пор. На юбилее Меркьюри он рассказал историю одной песни «Bohemian Rhapsody», разбирал фразу за фразой, говорил о фактах, догадках и предположениях.
Мы хотим продолжить такой формат. На день рождения Леннона в октябре, например, я уже начал готовиться к тому, чтобы поговорить о композиции «Strawberry Field Forever». К тексту песни, как к произведению, можно подойти двумя путями, двумя способами мышления. Первый – это просто пробежать его и оценить на уровне первого впечатления. И второй – это не удовлетвориться этим и глубоко осмыслить, уже с аналитикой и интерпретацией.
Говорит Пата. Воспользоваться площадкой нового Мзиури может каждый желающий, говорит Анна Гагуадзе, автор идеи восстановления в парке амфитеатра и кафе. Социальное кафе – это кафе, не ориентированное на прибыль. Здесь, говорит Анна, трудоустроены люди с ограниченными возможностями. К их нуждам было адаптировано пространство парка. Само кафе открылось 1 июня. Первые месяцы можно считать в каком-то смысле пробными. И за это время, говорит Анна, они только убедились в том, что новый Мзиури Тбилиси необходим. Первым мероприятием здесь был кинопоказ «Маленький принц». Когда мы увидели, как в Тбилиси в 21 веке в парке люди, некоторые даже сидя на крыше из-за нехватки мест, смотрели фильмы, я поняла, насколько необходимо было для города пространство такого типа. Для меня и сегодняшний день приятное подтверждение этому. Я ожидала, что придет человек 70, настоящие меломаны, которые любят творчество Фредди. Но людей пришло очень много. Говорит Анна Гагуадзе. У проекта «Новым Зиури» много друзей. Среди них Лиета Батадзе, представительница Союза родителей детей с синдромом Дауна «Наши дети». За эти 3 месяца, говорит Лия, здесь проходили концерты молодых исполнителей, презентации книг, выставки, инклюзивные спектакли, функционировала летняя школа для детей. Люди, живущие неподалеку, с нескрываемым любопытством заглядывали в парк, еще вчера обшарпанный, о превращении которого в настоящий детский городок с мэром и почетными гражданами мечтал еще Нодар Думбадзе. Теперь это новый Мзиури, который строился под лозунгом «Пространство для всех». Мзиури, в котором за соседними столиками могут оказаться хипстеры, банкиры и пенсионеры. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей сегодня моя коллега Нана Плиева.
Россия оказывает большое влияние на правительство самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая на проходившей сегодня в Тбилиси международной конференции под названием «Изменчивый геостратегический ландшафт Европы после Варшавского саммита». Премьер напомнил, что несколько месяцев назад на оккупационной линии был убит гражданин Грузии. Он подчеркнул, что убийцу зафиксировала камера, тем не менее этот человек до сих пор остается на свободе. По его мнению, Грузия крайне необходимо нормализовать отношения с Россией и найти для этого долгосрочный выход, исключающий компромиссы по стратегическим вопросам, касающимся суверенитета и территориальной целостности страны. Накануне Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним и общим делам в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима для граждан Грузии и Косово. Теперь решение о визовой либерализации должно быть утверждено Советом ЕС, а также Европарламентом и пленарной сессией в Страсбурге. «Мы более организованы в вопросах сотрудничества с Евросоюзом, нежели сам Евросоюз», заявил президент Грузии Георгий Маргелашвили. По мнению Маргелашвили, затягивание процесса визовой либерализации связано с проблемами, существующими внутри ЕС, а не Грузии. «Мы выполнили домашнее задание и заслужили похвалу», отметил он. Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе заявил, это не будет увязано с выборами. Мы на уровне Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС получили четкую поддержку. Процедура, надеюсь, своевременно закончится. Главное с данной точки зрения то, что все было сделано, был выполнен план действия, есть позитивное послание, есть позитивное настроение, отметил госминистр. В день выборов в Государственную Думу Российской Федерации в самопровозглашенной республике Южная Осетия откроется 10 избирательных участков. 5 в Цхинвале, 1 в городе Квайса и по одному в каждом из 4 районов республики. Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. Они проводятся по смешанной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще столько же по одномандатным округам. Поскольку подавляющее большинство жителей Южной Осетии имеют также российское гражданство, они могут принять участие в голосовании. Ранее ЦИК Российской Федерации принял решение приписать жителей Южной Осетии, имеющих российское гражданство, к Забайкальскому краю, к Читинскому избирательному округу. В республику планируется отправить 50,8 тысячи бюллетеней федерального списка и одномандатных округов. Центр избирком России также пригласил представителей республики участвовать в международном наблюдении за выборами депутатов Госдумы. Выборы в органы власти России уже проходили в Южной Осетии. В 2011 году в российском посольстве открылся избирательный участок по выборам в Госдуму, а в 2012 – по выборам президента Российской Федерации. Первый кризисный центр для жертв семейного насилия открылся в Тбилиси, сообщает Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Новый центр рассчитан на 14 человек и адаптирован для лиц с ограниченными возможностями. Для того, чтобы попасть сюда, необходимо сообщить о проблеме, позвонив по горячей линии МВД.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомила моя коллега Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия нередки случаи нарушения прав человека и прав граждан со стороны чиновников и представителей правоохранительных органов. Не могут граждане добиться справедливости и в судах. По мнению юго-осетинских экспертов, именно эти вопросы должны стать главными на предстоящих весной выборах юго-осетинского президента. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам юго-осетинского правозащитника Фатимы Маргиевой, после смены политического режима в 2012 году Генеральную прокуратуру буквально забросали жалобами граждане в надежде, что новая власть восстановит их нарушенные права. Были жалобы родителей незаконно осужденных детей. Более 200 заявлений от граждан, у которых нечистые на руку судьи и нотариусы, по подложным документам отжали домовладение. И многие другие. Однако, говорит Фатима Маргиева, время шло. Новая власть не спешила исправлять несправедливость своих предшественников. Зато к старым случаям произвола добавлялись новые. Среди них и дело ее сына. Дмитрия Калоева приговорили к 4 годам лишения свободы. Этот приговор Фатима Маргиева намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека. «Бывает, — говорит Фатима Маргиева, — когда, не сумев добыть прямых улик, следствие сосредотачивается на косвенных, выстраивает их в определенной последовательности, убедительной для суда. И Фемида, под впечатлением этой версии, выносит обвинительный приговор. Но в деле Дмитрия Калоева было иначе, и суд, и следствие получили неопровержимые доказательства невиновности Дмитрия в смерти его друга Алана Маргиева. Установлено, когда Алан умирал в Грузии, Дмитрий сидел в Схинвальском СИЗО. То есть не могло быть ни убийства, ни причинения смерти по неосторожности, ни совместного употребления наркотиков, после которого бы Дмитрий не оказал помощь своему другу. То есть ничего не было, но приговор все равно обвинительный. И даже в этом случае суд, например, мог бы подогнать приговор под фактически отбытый срок в заключении. Но нет, человека надо добить, растоптать, унизить. Фатима Маргиева говорит, что к ней, как к правозащитнику, часто обращаются родители осужденных. Поэтому она в курсе большинства историй, отбывающих наказание в Схинвальской тюрьме. В этих историях, говорит Фатима Маргиева, ее поражает легкость, с которой обреченные властью люди ломают человеческие судьбы. Говорит Фатима Маргиева.
Сейчас там 37 человек, но из них реальные преступники, которые совершили преступление, не больше 5 человек. Остальные могли быть осуждены условно и вообще не осуждены. Как мой сын, как многие другие, которые там сидят. Я не сомневаюсь в том, что больше 30 человек там сидит просто потому, что у них не было денег, чтобы заплатить кому надо, и не было наверху людей, которые бы заступились за них.
По словам директора Центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» Кастат Зугаева, увы, в республике нередкость случаев черства бездушного отношения к людям. Причем не только со стороны правоохранителей, но и чиновников. Вдруг обнаружилось, говорит Кастат Зугаев, что параллельно со строительством государственных институтов растет и крепнет бюрократия. В самом худшем смысле этого слова. Говорит Кастат Зугаев.
Да, это я считаю, что это вот исключительно чиновное хамство в отношении людей. В примере которого, к сожалению, неоднократный. Это прискорбное явление, надо признать. И нам всем миром, всем обществом надо бороться для того, чтобы не допустить его разрастания. Единственная моя надежда в этом смысле, это то, что перед выборами все-таки в силу очевидных обстоятельств власть все-таки обратит побольше внимания на те жалобы граждан, которые поступали и поступают.
Фатима Маргиева не верит в успех этой борьбы. Не верит в раскаяние чиновников, не верит их обещаниям и не верит, что что-нибудь можно изменить к лучшему. Юго-осетинский эксперт Ролан Келексаев, напротив, считает, что выход все же существует.
Нам нужен суд присяжных, нам нужна выборность судей, шерифов, глав муниципалитетов и надзирающего прокурора, которому можно было бы обжаловать произвол чиновников. Без этого мы никак ничем не добьемся. Должностное лицо всегда защищает интересы того, от кого он зависит. Пусть лучше зависит от нас.
По мнению Роланда Келексаева, это единственный способ добиться соблюдения гражданских прав. А обязательство выполнить эти требования – единственная причина голосовать за кандидатов в президенты. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
читаем прессу.
С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Разговоры об одном из главных предвыборных обещаний грузинской мечты – восстановлении справедливости – прекратятся после октябрьских выборов, пишет газета «Резонанси». Среди новых обещаний правящей коалиции ни слова не говорится о возвращении гражданам имущества, отнятого при прежних властях. Более того, грузинская мечта не проявляла политической воли в этом вопросе даже в момент прихода ко власти, заявил в интервью изданию политолог Сусоц Искаришвили.
Желание было, однако факт, что не было воли. Напротив, процессу даже мешали. Можно сказать, что в свое время это даже стало мотивом отстранения Арчила Кбилашвили. Он ушел со своей должности, а затем снизился темп. Параллельно попыткам восстановить справедливость слышались похвальные слова в адрес таких людей, как, например, Зураба Дайшвили, который был одним из главных зачинщиков незаконных действий. В таких условиях, понятно, восстановление справедливости не произойдет. Более того, основные действия были направлены на то, чтобы восстановить несправедливость с помощью несправедливости.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили признал, что борьба эта оказалась более сложной, чем себе могли представить члены правящей коалиции. Между тем, за 4 года в пользу пострадавших не было решено ни одно крупное или даже среднее дело, пишет издание. «Мне очень жаль, что Бедина Иванишвили на выборах 2016 года представил проект, отличный от проекта 2012 года», цитирует председателя парламента Грузии Давида Усупашвили информационное интернет-агентство Interpress News. Так Усупашвили прокомментировал слова экс-премьера Бедины Иванишвили о невысоких шансах республиканцев на предстоящих выборах.
«Перед выборами все партии и политики делают свой выбор. Наш выбор не изменился. Мы готовы к тесному сотрудничеству с прозападными демократическими силами в парламенте и за его пределами. Если сейчас Иванишвили иначе смотрит на события, это его право. Хорошо, что он говорит об этом грузинскому народу. Плохо, что он отказался от нашего совместного проекта, который подразумевал сильную демократичную грузинскую мечту. Остальное решится на выборах»,
заявил Давид Усупашвили. «В течение 4 лет республиканцы сотрудничали со своими партнерами на благо страны», продолжил спикер парламента. Однако сейчас Иванишвили заявил, что его потенциальным партнером является больше альянс патриотов, нежели республиканцы или свободные демократы. Часть пассажиров новых двухэтажных поездов компании Stadler Busneng AG игнорируют правила безопасности, пишет журналист газеты «Квирис Палитра» Эколо Мидзе. Некоторые пассажиры игнорируют запрет курения в поездах. Современная система противопожарной безопасности, зафиксировав дым, отключает во всех составах поезда кондиционеры, чтобы воздух не усилил пожар. Вся система блокируется, и поезд останавливается, заявил в интервью журналисту глава службы по связям с общественностью грузинской железной дороги Дачи Цагурия. Машинист не может повлиять на систему. В последующие 15-20 минут происходит ее перезагрузка. Подобное уже произошло несколько раз, рассказывает Цагурия.
«Несколько дней назад мы высадили 3 пассажиров поезда, который ехал из Батуми. Они курили сигареты. Позже мы заметили, что они сломали камнями окно. До этого уборщики заметили, что одна из уборных поезда была практически полностью поломана. Наверное, они хотели найти сенсоры, сломать их и спокойно покурить. Мы уже зафиксировали 8 фактов курения табака. Мы оштрафовали и высадили их из поезда. Последний раз оштрафовали женщину лет 60. Она еще и на нас напала со словами: „Почему вы мне не даете курить?“»
Сейчас компания «Грузинская железная дорога» готовит пакет изменений в административный кодекс, который впоследствии направит в парламент. Представители компании требуют увеличить размер штрафа за курение в поездах с 20 до 200 лари. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Картинки с выставки». В первую сентябрьскую пятницу на старом причале Амра в Сухуме открылась персональная выставка молодой художницы Екатерины Гуськовой. Все представленные работы были объединены морской темой. На выставке побывала наш корреспондент Дарья Пабба.
Причал Амра находится в самом центре столичной набережной, и с него открывается красивый вид на город и бухту.
Здесь до войны кипела жизнь, собиралась местная интеллигенция и обсуждала самые важные темы за чашечкой ароматного кофе. Но потом все резко изменилось, и Амра долгие годы пустовала. Только относительно недавно там открылось кафе и единственный в Абхазии яхт-клуб. Но даже несмотря на это, Амра продолжает оставаться по большей части заброшенной и напоминает скорее памятник ужасной трагедии, чем сколько-нибудь культурно-спортивное пространство. Но Амру очень легко оживить, стоит лишь добавить пару свежих мазков. Примером этому стала выставка молодой абхазской художницы Екатерины Гуськовой, которая прошла несколько дней назад и называлась «Море». Екатерина, хоть и молодая, ей всего 26 лет, но уже достаточно опытная художница, которая выставлялась много раз в Абхазии и в России. Она закончила Сухумскую художественную школу, потом отучилась в Абхазском государственном университете и уже на протяжении 3 лет преподает в Сухумской школе искусств №1. Работы Екатерины прекрасно отражают настроение художницы, всегда немного романтичное, с легким налетом грусти. Они сами по себе очень увлекают, погружая зрителя в мир за деревянной рамой. Но вкупе с видом на бухту и город, который открывали с Амры, выставка получилась особенной, создав гармоничную атмосферу. Около 40 работ были расставлены на заброшенной террасе причала, обдуваемой свежим морским ветром со всех сторон. Все картины связаны одной темой – темой моря и морских путешествий. Вот что рассказала Екатерина Гуськова.
Честно говоря, на эту тему я пишу уже около 5-6 лет. Тема моря мне очень близка. Люблю как саму тему, а также цветовая гамма. То есть оттенки неба, оттенки моря. Я люблю писать чаек. И я считаю, что символ вообще моего творчества – это чайка, потому что я ассоциирую ее со свободой. И в своем творчестве я тоже себе стараюсь не ставить рамки и не придерживаться какой-то определенной школе. Я делаю то, что мне хочется делать в данную секунду, момент, вот я занимаюсь этим. И стараюсь улучшить как-то свои навыки, мастерство.
На открытие выставки пришло много людей. Это были и случайно забредшие прохожие, и целенаправленно пришедшие коллеги по мастерству. Гости неспешно гуляли между картин, рассматривали их, а потом, наблюдая за закатом, обсуждали работы художницы. Гость выставки, фотограф Нала Авидзба, поделилась своими впечатлениями.
Это такое нежное прикосновение к водной глади морской, вот мне так кажется. Робот красками нежными. Вообще очень похоже на саму Катю. Она тоже такая очень нежная. Если честно, то вот, мне кажется, она сама к чему-то попозже придет, к какому-то одному стилю. Мне хотелось бы уже из этих разных работ какую-то слаженную историю увидеть. Пока я ее не вижу, но я уверена, что обязательно у нее созреет, потому что она пытается идти разными путями и пробует найти вот свою какую-то стилевую штуку. Мне кажется, у нее это получится. Пока я это не вижу, но буду ждать.
Выставка была организована самой художницей и ее друзьями. Они принесли деревянные подставки для картин и украсили место белой тканью, имитирующей паруса. Делая выставку, Екатерина Гуськова не захотела обращаться за помощью ни к спонсорам, ни к государственным организациям. Просто взяла разрешение у хозяев кафе. Может быть, именно поэтому мероприятие получилось простым и уютным. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Рицинский национальный парк в Абхазии с декабря 2014 года возглавляет Рита Лоло. До нее ее директором на протяжении 15 лет был Саид Таркил. С приходом Лоло показатели посещаемости, доходов, налогов в госбюджет самопровозглашенной республики возросли многократно. Сегодня содержание объекта уже оплачивается из его собственной прибыли. Однако новый руководитель одновременно находится и под огнем критики. Очевидно, самый доходный туристический объект Абхазии не дает многим покоя. О состоянии дел в Рицинском парке нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала сама Рита Лоло.
Летний сезон подходит к концу. Если можно, подведите предварительные итоги этого курортного сезона.
Если сравнивать этот год с 2015 годом, мы теперь соревнуемся со своими же показателями 2015 года, первые 7 месяцев мы где-то отставали на 4%. Но очень нам сезон удался в августе месяце. Мы смогли эти 4% перекрыть и выйти вот с плюсом в 5%. За один август мы реализовали билетов почти что на 63 миллиона. Ради сравнения, за весь 2014 год было реализовано билетов на 61 миллион. У нас в прошлом году побывало 560 тысяч за весь год. На сегодняшний день 490 тысяч. Я думаю, что мы при хороших погодных условиях, что мы перешагнем прошлогодний рубеж. В среднем, можно сказать, вот сезон неплохой был.
Рита, поскольку столько претензий к работе Рицинского национального парка мы слышим, в основном, конечно, они исходят от нынешней оппозиции. Если можно, дайте нам картину того, что было за год работы при прошлом директоре Саиде Таркил и за год вашей работы.
Ну, я практически приступила вот в полной мере работать. Это в декабре 2014 года, когда я смогла и работников КПП практически на 90% поменять. Хочу сказать, за 2014 год посетила 192 тысячи из реализованных билетов на 61 миллион. В 2015 году посетила парк 560 тысяч и реализованных билетов на 187 миллионов 225 тысяч рублей.
Сколько вы выручили от проданных билетов и сколько вы заплатили налогов за истекшие месяцы этого года?
Каждый месяц мы платим НДС. Мне сейчас тяжело говорить, вот сколько. Но если взять такие показатели за 2015 год, мы за год заплатили в удаутский бюджет, в республиканский, во внебюджетные фонды около 90 миллионов. Для сравнения хочу сказать, в прошлые годы платилось в общем налогов 14 миллионов, 18 миллионов. Мы же заплатили 90 миллионов. Кроме того, мы обустройство, ремонт дороги с установлением знаков по безопасности движения, которые, в принципе, должны делать структуры государства, мы также на себя взяли. И вот мы в этом году проложили асфальт где-то на 8 миллионов. Во всех туннелях положили асфальт сплошной, ямочный ремонт сделали. Подсыпали дорогу 17 километров на Уатхарском направлении, знаки установили. Содержание дорог мы также взяли на себя, хотя она не у нас на балансе, эта дорога.
Сравните, пожалуйста, материально-техническую базу, которая у вас есть сейчас, с той материально-технической базой, которая, скажем, была 3 года тому назад.
Мы в прошлом году очень много спецтехники купили, около 3 тракторов. Мы купили снегоходную такую машину, потому что надо инспектировать дорогу на Уатхара, потому что многие поднимаются, живут в домиках, костры разжигают, потом домики горят. Мы в этом году купили новую машину грузовую для уборки мусора. Технику мы обновляем, потому что вся та, которая у нас была, ей лет по 15, по 20 лет. Естественно, она пришла в негодность. Многих видов техники нам вообще не было, не хватало. И мы потихоньку обновляем. Вот в этом году у нас тоже предусмотрено чисто такую снегоуборочную машину купить. Она, правда, дорого стоит, но попытаемся. У нас зимой тоже посещают. Вот в январе у нас около 5 тысяч было. В феврале около 1000. В марте около 3000. Вот это же тоже доходы. Они существенные для Абхазии. Поэтому мы стараемся, чтобы все-таки сезон был круглогодичный. В прошлом году вот на ремонт дороги, на ремонт техники, на приобретение техники у нас где-то 1,045 миллиона ушло. В этом году, пока год не закончился, но тоже, в принципе, около 25 миллионов.
Известно, что за 2 года вашей работы было уже около 5 проверок деятельности Рицинского национального парка. Известно ли вам что-то о том, насколько часто проверяли национальный парк при прошлом директоре, при Саиде Таркил? Вот я, например, не слышала ни разу ни о каких проверках. Это вот только сейчас все говорят о том, что постоянно проверяют, несмотря на то, что вы показываете цифры, несопоставимые с тем, что было при Саиде Таркил.
Честно говоря, я не слышала вообще, чтобы какие-то были проверки. И вообще даже, знаете, нигде, ни на каких сайтах я никогда не видела, что повесили доходы за один месяц, за год. Или какая-то была закрытая такая империя. Я никогда не видела информации по доходам Рицинского парка. Сейчас же мы каждый месяц подводим итоги, и результаты нашей деятельности за каждый месяц мы публикуем на сайте РИЦа, передаем всем другим информационным агентствам. И знаете, наверное, общество так, чем больше ты открыт, тем больше появляется вопросов. Но ради бога, мы готовы ко всему, пускай любой приходит, смотрит, проводит хронометраж, мы открыты, и мы хотим, чтобы люди как-то все больше и больше убеждались и видели, насколько там прозрачны мы, насколько там у нас порядочно работают ребята на КПП. Да, действительно, за этот период у нас было около 5 проверок. И контрольная палата проверяла, и налоговая вместе с АБЭПом, и генеральная прокуратура. Вот последняя была такая комплексная проверка с представителем администрации президента. Проверка сводится в основном, вот стоят на КПП, проводят хронометраж. Практически половина июля АБЭП был на КПП, и они видели наши показатели, и у них к нам нареканий никаких не было. Была генеральная прокуратура. Но тоже, чтобы какие-то были нарекания, тоже не было. Была комплексная вот проверка представителя администрации президента. Есть какие-то нарушения. Какого рода нарушения? Водители УАЗиков не хотят платить за всех пассажиров. С ними со всеми надо говорить. В основном на УАЗиках работают ветераны, инвалиды войны, чтобы как-то несколько месяцев проработать, заработать деньги, а потом весь год содержать семью. Мы их прекрасно понимаем. Но и нас должны понять, потому что есть закон. Есть у нас категория льготников, есть категория тех, которые должны платить. Везут 7 человек, значит, за 7 человек должны платить. Но они пытаются, как иногда бывает, он 1000 рублей бросит и пытаются уехать. Нареканий бывает, там очень тяжело работать.
Вы сказали о том, что стараетесь работать прозрачно. А как вы обеспечиваете эту прозрачность?
Там очень много видов контроля. Мы установили камеры. И потом проверка. У нас инспектор КПП проверяет, постоянно ездит с администрации, то один из замов, то начальник по режиму и охраны. Сама я езжу очень часто, и в субботу, и в воскресенье поднимаюсь. Через каждые пару часов мы созваниваемся или по WhatsApp передам, сколько людей. И я вот начинаю анализировать. А в прошлом году было столько, почему сейчас, как, что? То есть идет контроль. Контроль такой достаточно жесткий.
Многих интересуют доходы Рицинского парка от предпринимательской деятельности. Если можно, проинформируйте наших граждан о том, сколько получает Рицинский национальный парк от предпринимательской деятельности, потому что мы знаем, что объектов много разных на его территории.
Раньше они платили за 4 месяца. Заключался договор, и с июня по сентябрь платили. Мы продлили, теперь они платят за 6 месяцев, с мая по октябрь включительно. Остальное время они, конечно, не работают, и людей практически нет. В общей сложности около 7 миллионов от предпринимательской деятельности. Но предприниматели не только платят арендные платежи в Рицу, они платят очень много видов налогов в Гудаутский район. Те же катамараны, если в былые времена 50 тысяч за сезон платили за прокат катамаранов, сейчас платят 300 тысяч. И причем мы говорим человеку, сколько ты вытянешь. И человек сам предлагает, вот вытяну я столько. Я не пытаюсь задавить, вот, но в то же время, вот я вам говорю, было 50 тысяч в былые времена, сейчас он платит 300 тысяч. Это налог на землю платился где-то, в общем, 340 тысяч. Сейчас только 800 налог на землю. Потому что мы создали комиссию, замерили ту землю, на которых находятся предприниматели. Многие вещи мы как-то упорядочили. Раньше где-то около 5,5 миллионов, вот, да, сейчас около 7 миллионов у нас в прошлом году от предпринимательской деятельности было. В этом году будет больше, потому что у нас еще и доходы на Уатхаре. У нас в этом году было очень много отдыхающих. И доходы от пансионата Уатхара где-то 2 или 3 раза у нас в этом году поднялись. Проблемы у нас с медовиками. Мы и АБЭП посылали, просили и налоговую, и прокуратуру. Многие стоят и говорят, я собственный мед продаю, я не буду ничего платить. С ними тяжеловато. Но потихоньку с ними тоже вот выравниваем. В месяц они платят, по-моему, около 3000 за продажу собственного меда. Но там небольшие точки, не сравнить такими медовыми точками, которые находятся до КПП. Сколько платят в Гудаутский район, там налоговые же, они как ИП за это зарегистрированы. Какие суммы у них, это надо в администрации Гудаутского района спросить.
Рицинский национальный парк – это настолько доходный объект, что он является лакомым куском для очень многих. И мне кажется, что все, что происходит вокруг Рицинского национального парка – это во многом своего рода борьба за этот объект. Вы что-то можете об этом сказать?
У меня есть такие, конечно, подозрения. Я так слышу от некоторых нечистоплотных людей, надо же, какие деньги пропадают. Они считают, платить народу – это пропадают деньги. Я это, конечно, слышу. слышу. Мне распускают слухи. Но что бы ты ни говорил, цифры говорят за себя. Я сама просила, чтобы была последняя проверка с представителей различных структур. Как бы мы ни говорили, вот пришла бы, ну, скажут, заплатили деньги, ушли. Пришла к прокуратуре, тоже сказали, заплатили. Но последняя проверка была там из представителей всех структур. Я сама настояла, чтобы была вот такая проверка. Я когда первый раз отчитала, что вот мы за год реализовали билетов на 187,5 миллиона вместо 60 миллионов, один умник мне написал, почему не 1,5 миллиарда. Но я так посчитала, если разделить вот эти 1,5 миллиарда на стоимость билета и на 365 дней в году, получилось 11 тысяч каждый день. Но это нереально. Зимой у нас 1000 человек в феврале, там в марте 2-3 тысячи. И вот у нас самый большой вот бум был в августе. Один день не хватило 5 человек, чтобы было 8 тысяч. Больше не бывает. Некоторые, понимаете, вот умники, у них такие математические способности проснулись почему-то сейчас. А когда раньше было по 50-60 миллионов, когда показывали, что парк посетило 190 тысяч за год, почему-то у них ни у кого не возникали какие-то вопросы. Ну, что недоброжелательно, конечно, много. По сей день ведь не верят, что на КПП работают порядочно. Все равно считают, что там что-то не так. И вот в сетях, когда вот пишут, я их предлагаю, пожалуйста, придите, ради бога, станьте, сделайте хронометраж. Я не против, любой общественная проверка, любой общественная партия, движение. Вот если у них у кого-то есть сомнения, пожалуйста, пускай придут и станут. Это будет только нам на пользу. Конечно, есть какие-то непорядочные люди, у которых, наверное, слюнки текут. Но я думаю, что все-таки правда восторжествует.
В эфире «Радио Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго.